Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из древнего Патерика, репортаж Надежды Зотовой с выставки «Москва. Святая земля» великого князя Сергея Александровича и великой княгини Елисаветы Федоровны. Далее ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Когда я согласился на помысел, тотчас и выполнил его на деле, и когда выстроил монастырь, то были заказывающие мне работу. Когда же много собиралось у меня излишнего, я старался раздавать то бедным и странным. Враг же наш дьявол, позавидовавший, как и всегда, имеющему быть мне воздаянию, уловил меня тем самым, что тщился я делать против него. Ибо, видя некоторую девицу, раз уже заказывавшую работу, которую я исполнил и отослал ей, внушил ей сделать мне другой заказ. А потом образовалась привычка и излишняя доверенность, напоследок осязание рук и смех, и сожительство, зачавшие, родили грех. Когда же я провел в нем месяцев 6, помыслил в себе, ныне ли, завтра ли, или через много лет, подвергшись смерти, я вечное получу наказание, ибо растливший жену мужнюю по закону подвергается наказанию и мучению вечному. Каких же мук заслуживает растливший невесту Христову? Таким образом убежал я в пустыню сию, нашел пещеру и сей источник, и это финиковое дерево, на котором плод приносит мне 12 ветвей, и в каждый месяц плод приносит одна ветвь, чего достаточно мне на 30 дней, а после сего созревает другая. По некоторым же времени выросли волосы мои, и когда износились одежды мои, ими я прикрываю нижние части тела. Когда же опять спросил я его, не было ли трудно ему вначале, он сказал, «Сначала я весьма страдал, так что на земле лежал я от боли печени и не мог стоя совершать молитвословие. Но лежа на земле, — взывал к Всевышнему, — когда же был я в пещере в скорби великой и болезни, так что не мог выйти из нее, вижу, вошел ко мне муж и стал вблизи меня и говорит мне, — «Чем страдаешь ты?» Я показал ему место. Он же, пальцы руки своей соединив прямо, рассек место как бы мечом и, вынув печень, показал мне раны и, рукой соскоблив их, положил в платок и опять замазал место и сказал мне, «Вот стал ты здоров, работай, владыке Христу, как следует». и с того времени я стал здоров и без труда живу здесь. Много же просил я его, чтобы жить мне в прежней его пещере, и сказал он мне: «Не можешь ты вынести нападений бесовских». Тогда, убедившись всем, просил я с молитвою отпустить меня, и, помолившись, он отпустил меня. Сие рассказал я вам на пользу. Говорил еще один старец, который удостоился епископства в городе Аксиринхе, как бы другой некто сделал сие. «Однажды вздумалось мне, — говорит он, — выйти во внутреннюю пустыню, которая при оазисе, где живет народ мазинов, дабы видеть, не найду ли в ней какого бедняка, работающего Христу. И, взявши несколько сухих хлебцев и дня на четыре воды, пошел в путь. Когда прошел я 4 дня, и пища истощилась, не знал я, что мне делать. Ободрившись же, предал себя Богу и шел еще 4 дня без пищи. Не перенося тяжести пребывания без пищи и трудности пути, дошел я, наконец, до малодушия и лег на землю. Потом некто, пришедший перстом своим, коснулся уст моих, как врач инструментом касается глаза, и тотчас укрепил меня, так что казалось мне, что я не ходил и не был голоден. Когда же увидел я такую силу, прошедшую по мне, вставший пошел по пустыне. Когда же прошли другие 4 дня, опять ослабел я и простер руки мои к небу, и вот укрепивший меня прежде, опять перстом своим помазав уста мои, укрепил меня. Шел я 17 дней, и нахожу шалаш, пальмовое дерево, и воду, и мужа, который стоял, и волосы головы его служили ему одеждою, они все были седые. Был он страшен на вид, и, увидев меня, стал на молитву, и когда он окончил ее, я сказал «Аминь», и уразумел он, что я человек, и, взявши меня за руку, спросил: «Как пришел ты сюда? И еще ли существует все в мире, и еще ли сильные гонения?» Я же сказал: «Ради вас, истинно работающих владыки Христу, пришел я в сию пустыню, а гонения прекратились по благодати Божией. Скажи же мне, как пришел ты сюда?» Он же с рыданием и плачем говорит: «Я был епископом, когда было гонение, много муки наложено было мне, и, не могши вынести мучений, я напоследок принес жертву. Когда же пришел в себя и уразумел беззаконие мое, отдал себя на то, чтобы умереть в сей пустыне, и живу здесь 49 лет, раскаиваясь и умоляя Бога, не отпустит ли Он греха моего. И пищу мне дает Бог от сей пальмы, а утешение прощения я не получал 48 лет, но в 7 году был утешен и им».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Слушай, Иисус. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать четвертую часть репортажа с выставки «Москва. Святая Земля» великого князя Сергея Александровича и великой княгини Елизаветы Федоровны, прошедшей в Государственном историческом музее и приуроченной к завершению юбилейного года 150-летия со дня рождения великой княгини Елизаветы Федоровны и 110-летия трагической гибели великого князя Сергея Александровича. О содержании выставки рассказывает ее главный организатор и устроитель, председатель наблюдательного совета фонда Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество Анна Витальевна Громова.
Жизнь продолжалась, и после того, как не стало великого князя Сергия Александровича, правда, она стала абсолютно иной для великой княгини Елизаветы Федоровны. Она, во-первых, свои драгоценности частично продает, которые великий князь Сергей ей дарил, а она была обладательницей потрясающей коллекции драгоценностей, потому что великий князь Сергей очень любил ее наряжать. Он, в частности, тоже в переписке очень интересно, как они обсуждают, вот какие наряды надо купить, вот какие драгоценности нужно заказать. Там Кэти Козлянинова выходила замуж, они обсуждают, вот какую парюру ей подарить на венчание и так далее. То есть это было в порядке вещей, они обсуждали между собой, вот какие-то красивые вещи вместе выбирали. И этих денег хватило ей на покупку большого участка земли на Ордынке, где, мы знаем, она основала свою Марфомариинскую обитель и построила Покровский собор, опять же, на свои средства. Плюс еще у нее образовался некий эндаумент фонд, как мы сейчас скажем, да, то есть у нее была некая сумма, на проценты от которой Марфомариинская обитель могла существовать. Плюс у нее был еще особый талант в привлечении средств благотворителей. И что касается вообще всего наследия, вы видите, в 1911 году, когда Покровский собор уже был построен, учреждена обитель, она все раздает. Вы видите, раздает до такой степени, что мы, например, были поражены тому, что Ивану Федоровичу Тютчеву она, например, дарит карандаш, который очень любил великий князь Сергей, он у него постоянно лежал на столе. Она раздаривает даже пуговицы великого князя Сергея Александровича, из которых люди, которые любили его, вот из этих мемориальных пуговиц, они делают броши, какие-то там закрепки для книг, ну и так далее, да, то есть вот все вплоть до мелочей. Я хочу, во-первых, показать вещи, связанные с памятью Сергия. Здесь перед вами дневник Ивана Егоровича Забелина, с которым вместе великий князь Сергей столько лет работал вместе в историческом музее, и вот он пишет, что пришло известие о смерти великого князя, похолодели руки и ноги, ужас. Здесь вы видите мемориальные вещи великого князя Сергия Александровича, это вещи, которые были на нем в момент гибели. Часть вещей из музеев Московского Кремля, в частности, вот обручальное кольцо, печатка, мощевик с мощами преподобного Сергия, который вот раскололся на две части, образок, нательный крест, Георгиевский крест, который был уже приколот на его мундир, видимо, уже во время похорон, мы так думаем. Это икона преподобного Сергия, часть аксельбанта, то есть это вот это из Новоспасского монастыря, где сейчас находится в усыпальнице бояр Романовых, там находится его захоронение, вот мы можем тоже прийти туда поклониться его праху. Вот это снятие с креста, икона, которую в свое время купил как один из шедевров резьбы по дереву великий князь Сергий Александрович, это икона из его собрания, которая хранилась в церкви генерал-губернаторского дворца, потом попала в его усыпальницу, потому что великая княгиня Елизавета Федоровна специально для погребения супруга создала совершенно необыкновенную, уникальной красоты церковь преподобного Сергия Радонежского, которая находилась как раз под усыпальницей, под церковью святителя Алексея, под мощами святителя Алексея, как бы под ними. И для нее тоже это было очень утешительно, что вот этот храм мемориальный, поминальный, находится вот непосредственно рядом с мощами святителя Алексея. Теперь вот я хочу вас завести вот в эту комнату. Вот я вам показала эту резную деревянную мемориальную икону и ее судьбу, что она сначала была в церкви генерал-губернаторского дворца, потом попала в храм преподобного Сергия, где покоился великий князь Сергей в Чудовом монастыре. Мы должны понимать, что вообще вот сейчас вы стоите среди предметов из церкви генерал-губернаторского дворца. И все иконы, которые здесь находятся, они находились в генерал-губернаторском дворце и позднее в усыпальнице великого князя Сергия Александровича. А уже при разрушении Чудового монастыря они, естественно, были частично уничтожены, но некие осколки истории, да, некие фрагменты вот этого огромного благочестивого полотна их жизни, они попали в наши музеи, чудом сохранились в Оружейной палате, что-то в Третьяковке, что-то в Историческом музее и так далее. Я хочу обратить ваше внимание, вот эта прекрасная акварель, изображающая церковь генерал-губернаторского дворца, вот она как раз выполнена в стиле историзм, в стиле древневоспроизводимых памятников. Дело в том, что в 1891 году, когда великого князя Сергея назначили московским генерал-губернатором, он, войдя в церковь, которая там была церковь Александра Невского, святого благоверного князя Александра Невского, он в нее вошел и увидел там в иконостасе иконы, как он говорил, холодного академизма. Вот он вот этого очень не любил. И он стал думать, что же с этим делать. И вдруг одновременно выяснилось, вот пришел к нему Султанов Николай Владимирович и говорит, который в это время занимался уже генерал-губернаторским дворцом, и говорит, а вот в Братеево, говорит, сейчас церковь старинную разбирают, говорит, и царские врата 17 века, и иконы, говорит, все в сарае. Вот, но он велел Султанову связаться с настоятелем и предложил обмен, чтобы он вот эту свою живопись классическую, иконопись, которая у него есть, отдал бы вот этот храм, настоятель был счастлив. Потому что мастерские Троицы Сергиевой Лавры, лучшие академические образцы, и он у себя в Братеево это все будет иметь. В общем, он с огромной радостью отдал все, что было в сарае. А в сарае находились вот эти бесподобные красоты резные врата 17 века. И Султанов из трех обычных комнат генерал-губернаторского дворца. Одна из этих комнат уже была храмом, и к ней еще две присоединили. Он сделал вот такие прекрасные сводчатые потолки, колонны. Поместил в иконостасе, вот эти царские врата разместились в алтарной преграде. Эти старинные иконы 17 века. То есть был создан, практически воссоздан ансамбль 17 века. С этой муравчатой росписью по потолку. То есть это совершенно особая историческая атмосфера, тот самый творческий стиль, о котором мы говорим, да, стиль историзма его часто называют. Вот. Но он действительно был живой, и самое главное, что великий князь ничего не стилизовал. Это были подлинные предметы, и каждый даже сопровождался вот такой медной табличкой. Представляете, каждый памятник, находившийся в церкви, фиксировался, что это памятник оттуда-то, такой-то датировки, поставлен тем-то, в такой-то интерьер и так далее, и так далее. То есть как историческое свидетельство. Вот представьте себе уровень отношения к отечественной культуре. То есть какое бережное, какое, я бы сказала, просто пронзительное отношение к нашей русской культуре. И вот можете все полюбоваться этими вратами, это действительно что-то необыкновенное. Потом здесь очень много среди этих икон, но обо всех, к сожалению, нет времени уже рассказывать, но на одну хотя бы обращу ваше внимание. Очень почитали Дмитрия Ростовского в семье и царевича Дмитрия, мученика убиенного, да, почему? Потому что Дмитрий был, Дмитрий Павлович, воспитанник, обожаемый мальчик, которого любила очень Елизавета, и этих детей, ну, просто не чаял в них души великий князь Сергей Александрович. И предстоящая Елизавета и преподобный Сергий Радонежский, да, это как бы такая домашняя икона. Вот, ну, вы рассмотрите потом эти царские врата. Мне хочется вам показать сначала вот эту стену, а потом вот уникальный экспонат, покров, который вы видите рядом с собой. Это все, опять же, мы возвращаемся ко времени создания Императорского православного палестинского общества, 1881 год, вернее, 82 год. В 81 году великий князь побывал в Святой Земле, увидел положение русских паломников, увидел, что нужно создавать русскую Палестину, русскую Святую Землю, и он эти труды возложил на себя и не отказался, когда ему предложили возглавить создаваемое императорское православное палестинское общество. Но оно сначала не было императорским, это все постепенно, эти титулы появлялись. Но мы знаем, что главная задача в 1808 году его была задача паломничества, освящения храма. И существует в архивах длиннейший список того, что великий князь Сергей Александрович и братья, и его братья Алексей, Владимир, Павел пожертвовали в этот храм. Мы видим здесь иконы соименных святых, святитель Алексей Московский, святой благоверный Александр Невский, преподобный Сергий Радонежский, святитель Николай. То есть это все иконы, пожертвованные в Гефсиманский храм, в храм Марии Магдалины, небесной покровительницы, их матери, императрицы Марии Александровны. Вот эти хоругви, две, это все привезено из Святой Земли. Благодаря благословению матушки Елисаветы, игуменьи Гефсиманского монастыря на горе Елеон, монастыря Марии Магдалины, мы с вами имеем возможность эти уникальные вещи увидеть. Это вещи из Ризницы. их не используют в богослужении, их никому не показывают. Это артефакты, это мемориальные такие святыни, которые хранятся в монастыре. Перед нами потрясающая работа, проделанная Елизаветой Федоровной и ее придворными дамами. Но говорят даже, что около 200 мастериц-вышивальщиц высокородных трудилось над этим ковром. Дело в том, что, к сожалению, ковер пришел к нам из Святой Земли, ну, где-то за 2 недели до открытия выставки, и мы успели отреставрировать только 1 метр этого ковра. А остальная вся часть, ну, представьте, за такое время пользования с 88 года, оно и залито воском. В общем, мы потом после экспозиции будем отдавать полностью это все в реставрацию. А пока вот вы можете себе представить, что огромный рулон ковра 12-метрового спрятан просто под ступенькой. Мы уже уговариваем художников, чтобы они достали этот рулон, пусть и не очень чистый там и какой-то и завощенный там, но все равно, чтобы они разместили это все поверху, чтобы вы видели эту колоссальную работу. Вышивка крючком, шерстяная ниточка продета вот в каждую ниточке разного цвета, византийскими крестами вышита вся эта дорожка. В храме всего 4 раза в год, всего в Гефсимании кладут эту дорожку для архиереев. То есть это особая такая церемония выкладывания этой дорожки. Даже платочек, который Елизавета Федоровна забыла в Гефсимании в 1888 году, по преданию, она его вышивала. Это как раз была ее работа, которую вот она делала в дороге, и вот, может быть, не до конца доделала, но вот оставила этот платочек. Монахини его хранят, и вот одна из монахинь с огромным трудом вот с этой реликвией рассталась, только благодаря тому, что матушка благословила. Вот на тонкий-тонкий батист уже накладывали тоненькие такие заплаточки, ну, в общем, делали все для того, чтобы эту святыню беречь, потому что очень почитают в Гефсимании императрицу Марию Александровну и собирают даже свидетельства о чудесах, которые происходят по ее молитвам, потому что она является особой покровительницей семьи и супружеской верности, и, главное, терпение в семье. Потому что все мы знаем историю с Долгорукой, все мы знаем, что умирала она в комнатах, которые находились под комнатами Екатерины, и там бегали ее дети наверху. Но за все это время императрица Мария Александровна никогда никому ни слова осуждения не сказала. То есть она все вытерпела до конца, все выдержала до конца, любя и ценя своего супруга вот в той ситуации, которая была. Так что вот к ней обращаются молитвенно, действительно случаются чудесные такие происшествия и события по молитвенному обращению к Марии Санне. Хочу обратить ваше внимание вот на эту икону. Это вообще уникальная тоже вещь, связанная с паломничеством великого князя Сергия Александровича. Великий князь Сергей, когда был на горе Фавор, где преобразился Господь, то есть это событие с преображением, связанное с преображенским полком, он для полка специально заказал эту икону, спил оливкового дерева, на котором изображена икона преображения Господня, кусочек с горы Фавор, и в обрамлении цветов репейника и дубовых листьев. Это как раз тот узор, который был вот на погонах, там, на позументах и везде. То есть это вот узор преображенского полка. И это вот он подарил, это его вклад был и дар преображенцам. Здесь вы потом можете рассмотреть паломнические реликвии, подобные этим реликвиям. Это не их личные, но такие же реликвии привезли они из Святой Земли. В Святой Земле очень развито было такое вырезание по перламутру. Перламутр считался камнем Пресвятой Богородицы. В свое время, еще в 18 веке, францисканцы научили арабов это делать, вырезать. И с тех пор это пользуется такая евлогия, паломнической реликвии пользуется большой популярностью. Галыши из Иордана, на которых иконы Богоявления вырезались, тоже. А перед нами вот уникальная икона. Просто о ней отдельно хочу сказать. Это особая гордость хранителей Третьяковской галереи, но эту икону ни разу не экспонировали. Это икона, которая 200 лет провисела в Вифлееме, в храме Рождества Спасителя нашего Господа Иисуса Христа. Эту икону в 1886 году снял из храма в Вифлееме патриарх Иерусалимский, сделал на ней надпись в ожидании великого князя Сергия Александровича ему на молитвенную память. И в 1888 году эта икона была вручена. Этой иконой очень дорожил великий князь Сергий Александрович. Она была у него так же, как и остальные, в церкви генерал-губернаторского дворца. Елизавета Федоровна перенесла ее в усыпальницу точно так же. И в усыпальнице она висела, из нее при разорении чудового монастыря попала в оружейную палату и потом в Третьяковку. И никогда у них не было ну, повода, никто ее не просил у них для экспонирования и так далее. И вот они были счастливы, что они могут экспонировать, а уж как мы были счастливы, что мы можем и в каталоге ее разместить, потому что в самой иконописи нет ничего особенного, это обычное арабское письмо. Но то, что вот эта икона 200 лет провисела в таком значимом месте, в Вифлееме, в одном из самых святых для каждого христианина храмов, и была подарена великому князю Сергею Александровичу, и она сейчас здесь, и мы ее можем лицезреть, вот, и, ну, просто я считаю, что это огромная радость. Мы должны сказать, что одно из достижений Императорского православного палестинского общества – это огромная научная работа, которую общество вело, в том числе включая издания. Вот, например, 347 палестинских сборников вышло до революции. И вот часть из этих сборников мы видим здесь, и на страницах сборников также публиковались и новости, в частности, вот то, что Елизавета Федоровна приняла на себя председательство Императорским православным палестинским обществом, вот эта новость отражена в сборнике, здесь мы видим ее портрет. Нужно сказать, что Елизавета Федоровна, конечно, во всей полноте возложила на себя обязанности великого князя, и более того, ей досталась такая совершенно непростая задача. Дело в том, что среди вот наследства, так скажем, великого князя Сергея было так называемое «Мирликийское дело». Дело в том, что в середине XIX века русский МИД и Священный Синод затеяли такое дело, хотели очень отреставрировать базилику, в которой служил в свое время святитель Николай Мирликийский, чудотворец, и вообще вот это место вернуть себе. Кое-что удалось, выкупили даже этот участок земли у турок, вот, даже поставили там монахов из Афона, которые там некоторое время служили, но в турецком окружении полном, когда не было паломников, в общем, это все было очень трудно. И к 1910 году, в общем, окончательно выяснилось, что ничего не выйдет, потому что турецкий госсовет объявил, что поскольку русские эту землю не возделывают, то они никакого права на свою собственность не имеют. Но до этого было много всяких перипетий, в частности, в Санкт-Петербурге был построен специальный храм, такой Александро-Николаевский в Песках, в котором афонские монахи служили, и все знали, что туда можно прийти и пожертвовать на мирликийское дело. И они к 1887 году уже набрали 73 тысячи рублей пожертвований. То есть это большие были пожертвования. Великий князь Сергей был ктитором этой Александро-Невской церкви. И капитал этот накапливался, и ко времени смерти великого князя уже было около 243 тысяч. И Елизавете Федоровне, как его наследнице, достался весь этот капитал вместе со всеми проблемами. И Елизавета Федоровна, надо сказать, приложила огромные усилия, чтобы до конца прояснить эту ситуацию, и приняла волевое решение, как председатель Императорского православного палестинского общества, что в мирохликийских вопрос закрывается, и предлагается строить русское подворье и храм святителя Николая в городе Бари, где сейчас пребывают мощи святителя Николая. И туда направился с такой миссией отец Иоанн Восторгов, который нашел за приемлемые деньги в очень хорошем месте приличный кусок земли, как подобает и по размеру, и по месторасположению, и так далее. Елизавета Федоровна в свое время, значит, обращается в 1911 году к императору Николаю II с просьбой поддержать это дело. Создается Барградский комитет, во главе которого становится тоже один из ближайших сподвижников Елизаветы Федоровны, князь Ширинский Шихматов. И император Николай II, в частности, жертвует своих 10 тысяч рублей, еще плюсует их к Барградскому капиталу и разрешает провести кружечные сборы. Эти кружечные сборы дают еще 10 тысяч денег, и получается там 253 тысячи рублей. Елизавета Федоровна заказывает проект Щусеву. Он довольно быстро справляется с задачей. Вот перед нами автограф Щусева как раз. Это вот тот самый вид Барградского храма. Вообще, это очень интересно. Когда он закончил свою работу по разработке архитектурного проекта, Елизавета Федоровна попросила, чтобы еще сделали деревянный макет. Причем в пропорциях, с абсолютно всеми деталями. С решеточками, там, с наличничками и так далее. Почему? Потому что итальянцы, которые строили храм в Бари, не понимали в результате, что они строят. То есть они видели чертежи, каждый видел отдельный свой узел, но они не представляли, что это в целом. И после того, как Барградский этот макет появился, дело пошло гораздо быстрее. Но наша уникальная возможность в том, что мы можем увидеть этот Барградский макет. Мы сейчас его привезли временно из Бари. Он находится на улице Забелина, в музее Императорского православного палестинского общества. И там под колпаком он стоит вместе с автографом Щусева. Этот макет как раз находился в Марфо-Мариинской обители некоторое время. Как только он был изготовлен, он сначала был в Марфо-Мариинской обители, потом его увезли в Бари. Вот, а уже из Бари мы его привезли на Забелино. Вот эта Николо-Александровская церковь, она прославлена была еще такими чудесами. В ней хранилась афонская икона Скоропослушница, которая вот, эта церковь, она как бы в таком торговом центре, среди нескольких там рынков находилась, там возле нее кипела жизнь. И, естественно, такое место небезопасное, и она горела несколько раз. И Скоропослушница уцелела во всех этих пожарах. И сейчас эта вот чудотворная икона, она находится в Троицком соборе Александра Невской лавры. То есть она вот свидетельница этих сборов на Баре там и так далее. И в 1913 году Елизавета Федоровна пишет, ну, своим коллегам, которые присутствуют на закладке храма святителя Николая в Баре, что она на гермогеновских торжествах сейчас находится и принять участие, к сожалению, в закладке не может. Но к 15 году храм уже был практически завершен и принял первых паломников. Но уже шла Первая мировая война, шла Великая война, и Италия весной 15-го года присоединилась к России, выступила на стороне России против Германии. И тогда было принято решение, что этот храм передают итальянскому Красному Кресту. И там уже раненые итальянские воины находились и так далее. Но у него очень сложная и тяжелая судьба, вплоть до того, что этот храм был продан муниципалитету города Бари, и только вот в 90-е годы усилиями нашего президента, тогда он был премьер-министром, этот храм возвращен по частям. Ну, в общем, процесс еще не закончен, но самое главное, чтобы когда вы будете в Бари, чтобы вы знали, что это тоже труды Елизаветы Федоровны. И как это было сделано, как она проруководила этим проектом, что вот мы с вами дойдем, когда до Братского кладбища, я расскажу вам, что человек даже на Братском кладбище предположил, где оранжереи построить, чтобы бесперебойно можно было свежие цветы класть на могилы воинов. И также здесь были специальные паломнические, была прачечная для паломников, специальный зал, где они могли слушать лекции, смотреть туманные картины, был склад для их вещей. Ну, то есть все до мелочей было предусмотрено Елизаветой Федоровной. Вот это было просто удивительно. И самое главное, что речь опять идет о русском присутствии в святых местах, и этим выполнялась главная задача Императорского православного палестинского общества.
Вы прослушали четвертую часть репортажа с выставки «Москва. Святая земля» великого князя Сергея Александровича и великой княгини Елизаветы Федоровны, прошедшей в Государственном историческом музее и приуроченной к завершению юбилейного года 150-летия со дня рождения великой княгини Елизаветы Федоровны и 110-летия трагической гибели великого князя Сергея Александровича. О содержании выставки рассказала ее главный организатор и устроитель, председатель наблюдательного совета фонда Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество Анна Витальевна Громова. В передаче звучит фрагмент музыкального произведения Джона Тавенера «Елизавета, исполненная благодати», посвященного преподобномученице Елизавете Федоровне. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Ответы на вопросы. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Ученики часто задают такой вопрос. Если есть Бог, а Бог есть любовь, так почему так много зла, почему так сильно несовершенен человек? Почему на высшую ступеньку в нашем обществе поднимаются далеко не духовные и не смиренные люди?
Все это происходит только по той причине, что человек создан совершенным. Потому мы и видим это несовершенство. Если бы он не был создан совершенным, а был бы подобен всем скотам земли, тогда все было бы окей. Животные, видите, как себя ведут? Так, как и у них заложено. Каковы инстинкты, так себя и ведут. Человек же – существо именно совершенное по своей данности и заданности. Он обладает свободой. Скажите, почему пьяница страдает? Вот я никак не могу понять. Почему наркоман поражен такими болезнями? Странное дело. Вот Бог. Зачем он создал такого человека? Да. Апостол Иаков прекрасно пишет, что Бог никого не искушает. А каждый человек искушается сам, влекомый своей похотью. Мы себя наказываем, когда прыгаем с третьего, четвертого этажа. Мы, а не Бог. Бог только предупреждает. Все заповеди, которые мы находим в Евангелии, являются ничем иным, как предупреждением человека. Человек, не прыгай с пятого этажа. Ты разобьешься. Вот что такое заповеди. Это не угроза, это не препятствие к вольной жизни. Это предупреждение. Человек, не осуждай другого. Человек, не мни о себе, что ты хороший, а другие хуже тебя. Человек, не завидуй. Каждым таким актом ты поражаешь себя. Только мы настолько близоруки, что когда человек пьет или колется, мы это понимаем, почему он болеет. Когда же он лжет, лукавит, лицемерит, обманывает, там ворует и так далее, мы не понимаем, что это такое с человеком творится. Так вот, оказывается, причины страданий в конечном счете заложены в нас самих. Это первое. Второе, эти причины страданий коренятся не только в нас самих. Они коренятся еще и в наших отцах и праотцах. Мы часто уже рождаемся с наследственными болезнями, которые обусловлены опять чем? Грехами. Опять-таки грехами наших отцов. Мы рождаемся уже с этими болезнями телесными, душевными, психическими и духовными. Это еще одна причина наших страданий. Вы скажете, это же несправедливо. С какой точки зрения? Да, если я родился вот очень раздражительный, гневливый. Верно, я родился так потому, что мои предки нагрешили в этом плане, что-то очень здорово. Человек – свободное существо и сознательное. Каждому человеку, и ему в данном случае, дается что? Дается поприще борьбы, осуществление себя как личности. Ибо где нет борьбы – там нет добродетели. Вы знаете, что такое добродетель с христианской точки зрения? Это не само по себе дело. Исполнить или не исполнить дело – это уже в руках Божьих. Добром является борьба с собою. Вот что такое является добродетелью. И Господь видит, в какой степени мы побуждаем себя. Итак, Марк Подвижник указывает на великий закон. Он говорит, не хочешь скорбей – не греши. И, что знают только христиане, к сожалению, не все, и в этом отношении мы имеем огромное преимущество перед всем миром. Мы знаем великий духовный закон, который сформулировал тот же Марк Подвижник. Все скорбное, то есть все скорби, которые происходят с нами, возникают, знаете от чего? От возношения нашего. Ой, как это важно знать. Это один из законов духовной жизни. Его нужно знать. За возношение наше поражаемся мы. Потому что возношение, то есть своей гордыни, мы раним свою душу. Мы прыгаем с 10-го этажа. мы калечим и убиваем себя. Вот что происходит. Вот где причина земных страданий. А почему выходят, так сказать, наверх, как говорят люди, подчас недостойные, то здесь другой есть закон. Вот мы не знаем совершенно законов духовной жизни. Что помимо моего личного духа, который я формирую своим отношением и своей борьбой или пассивностью со злом, своим понуждением к добру или безразличием, образуется и наш общий дух народа, нации, государства. Есть же дух, который, знаете, как вот река великая слагается из многих притоков, так и здесь, в конечном счете, слагается этот мощный поток, который и подает наверх соответствующих людей. Мы же должны знать, что дух творит себе соответствующие формы. Духовное состояние народа обуславливает и его внешнее состояние. Почему так необходима духовная жизнь для каждого человека, особенно для каждого христианина? Без этого ничто невозможно. Этот вопрос опять нас возвращает к чему? К тому, с чего сегодня мы начали встречу. Ищите прежде всего Царство Божие и правда Его, и тогда устроится. А то я смотрю, почему там выходят такие негодяи наверх, а сам тут же раз и давай, кого-то обманул, кого-то осудил, и не говорю, я очень мелкие вещи называю. Мне это не важно, там вот они почему выходят, потому-то они и выходят, что я знаю, что делаю не так, и делаю, и не каюсь. Вот почему. Это, кстати, очень важно для основ православной культуры.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Няня из Москвы». Роман. Глава 22. А то раз вышла на станции, приходит и рассказывает. Человека при ней солдаты чуть не убили, помещика. Она отняла, закричала: «Есть на вас крест!» Они взяли ее под руки и к вагону привели. По медалям ее признали. А он котлетку ел, а солдат ему в тарелку плюнул. С того и пошло. Тарелкой по голове били. Жандара-то нет, а солдат пал на станция. Она тогда всю правду мне про баринову болезнь доверила по секрету. Бедный, 3 месяца только ему жить осталось. Скоро у него рак. Уж у него по всему месту пошло, не стали дорезать. А ему сказали, все вырезали. И показали даже, от другого взяли. Он и повеселел. Очень жалела барина. Хороший он, в Бога только не верит. Вы, нянюшка, может, уговорите его поговеть? Он вас любит. Мы его и приготовляли помаленьку. Попросит он почитать газетку. Станет ему читать. А он расстроится, страшно там все пишут. Да что же это творится-то? Она и скажет: «Лучше я вам Евангелие почитаю». И начнет про Христа читать. Душе-то и полегче. И питья успокоительного давала. В окошечко он глядит, радуется. Воздух какой, в лесочек бы. Все говорил: «Поправлюсь, по Волге проедусь. Теперь хорошая жизнь началась». Она везде бывала, все монастыри знала, все-то города знала, и как осетрину ловят, ну, все-то знала. За край света заходила, где солнца не бывает. Ее папаша все лириги учил, она и верила хорошо. Так мы его и приготовляли помаленьку. Ночью, помню, лекарство он попросил сонного, а в вагоне у нас как днем. А это пожар горел. Кондуктор кипятку принес, говорит, мужики все именье жгут, а это спиртовой завод запалили. Светлая, говорит, жизнь пошла. Все лиминации зажигают. Барин уж попросил получше окошечко завесить. Глава 23. Приехали в Ялты. Дача чисто дворец. Цветы, дерева не видано никогда. Корика-гвоздика и лавровый лист прям бери на кухню. Горы! Глядеть страшно! Татары там живут, а внизу море. Ну, синяя-рассиняя, синька вот разведена, и конца нет. Потом всего я повидала, да смотреть неохота, как без причала стали. Свое-то потеряли, на чужое чего смотреть? Будто нам испытание. Теперь видите, как у Бога хорошо сотворено. И у вас было хорошо, а все вам мало, вот и жалейте. И вправду, барыня, турки нехристи, а все у них есть. Я у турки жила, в Константинополе, за детьми ходила. И сказки им сказывала, все они разумели. Спать уложу, покрещу, они и спят спокойно. Турочка молоденькая полюбила меня, оставляла жить у них. Главная она жена у турки была, кожами торговали. Закон у них такой, одна главная жена, а другие под ней покоряются. Уж они меня сладостями кормили, и розановое варенье, и пастила липучая, и семечки в меду, и вина ягоды, чего только душенька желает. И всяк день пироги с бараниной на сале жарили, и рис миндальный, и... ублажали прямо. И жалования прибавляли, так ценили. И турочки махонькие меня не отпускали, плакали. В баню меня свою водили, парилась я там. Как подумала, а Катечка-то как же? Да что я, продажная какая? И не осталось. У своих жила и жалования не платили, а турки вон. Это уж воскушение мне было. Мне особую комнатку отвели, в Крыму-то. Из окошечка море видно, кораблики, а в саду и персики, и абрикосы, и винограды, а жизнь наша черная-расчерная. Барню я и не узнала, и стаяла, и счахла былинкой-былинка. Ходить уж слаба была, все на креслах лежало, на террасах, и все цветы в вазах, вся в цветах и лежала. И Катечку я не узнала, задумчивая такая, с книжками все сидела. Это Анна Ивановна так оказала на нее, в разум приводила. Да что я вам скажу, барыня, заплакала я от радости, молиться Катечка моя стала. И Евангелие гляжу у ней на столике. А все Анна Ивановна, она ей про Васеньку поведала. А та его знает, Анна-то Ивановна. Уж так барыня обрадовалась, барина увидала. Оба заплакали, так ручка об ручку и сидели, первые-то деньки. А больные друг дружки и тяжелые стали. Барин первое время выходил на террасу полежать. Тут он, а на другом краю барыня. Лежат и молчат, а я сижу и вижу. А жары... Кузнечики там свои крымские по-своему кричат, цыкают, погремушки словно в ушах. Цу-цу-цу, цу-цу-цу, и задремешь, забудешься. Цу-цу-цу, цу-цу-цу, строгнешь. Они лежат в креслах, живые у покойники. А то жить буду жить, благодать такая. А тут неприятность нам. Мебель опечатали в Москве, портной баринов опечатал. А то полит грозит, суд по дыму, мамаш на 5000 давайте. Хотела Лисия ему салоп послать, барни не дозволила. А уж он живой большевик, писали нам. Железную дорогу себе требует, чего захотел. И еще. Грехи стали открываться. Барин пенсию своей какой-то давал, а тут перестал. Она — судиться буду. Барня стала кричать. Вот куда деньги у нас свалились. Чуть говорит, и у барина боли сильней стали, качается, охает, а все старые подымают, не смиряются. Я молюсь, умири их, Господи, пошли конец скорый, непостыдный. А меня свидетели тянут, всю я их жизнь видала. Она не знала, что барину помереть, вот и начнет. А, смерти моя ждешь, помру сейчас и женишься на богачке, ну, я тебе и в могиле не дам спокою. Он руками от нее, от боли кривится. «Дай мне спокою, гли, последние мои дни!» А она свое. «Не представляй, известный ты актерщик! Женишься на Подкаловой богачке, она тебя оценит, хоть и дура она, и нос утиной!» Он и закричит в голос. «Дай мне яду лучше, Господи!» Господа поминать уж стал. А потом жалко его ей станет. Дотянется до него, на грудь припадет и давай рыдать. Анна Ивановна прямо мученица была. Схватится за голову, ведь это живой ад, скажет не в себе. Бога у них нет. Про Бога им начнет. Они и задремлют утихомириться. А то барня с ней заспорит. И смерть на носу, а она все кипит. И не веры, а любили про чудеса послушать, про исцеление. Анна Ивановна все чудеса знала. Рассказывала им, как старец Анженера с супругой о тигре остерег. «Встретите, мол, тигру». Так они подивились. «А как же? Это уж всем известно, барыня. Из клетки тигра ушла. Только-только вырвалась, никто и знать не знал». Старец говорит. «Вот вам иконка. Молитесь в пути, и не тронет». Они ничего не поняли. «Кто не тронет-то?» «Ну, поехали». А дорога песками, жарынь, лошади притомились. Супруга и говорит инженеру. Теленок в хлебах, как прыгает высоко. Пригляделись, видят. Тигра полосатая вся, к нам прямо. И не поймут, как тут тигра взялась. Они иконку достали, держали так вот, на тигру. Тигра допрыгала до них, поглядела, зевнула. Как сиганет от них! И пошла по ржам, дальше да дальше. Приехали они на станцию, а уж там телеграмму подали. Убегла тигра, троих сожрала. А смерть-то? Думать-то думала, а не готовилась. Жить хотела. Бывало, вот начнет жаловаться, причитать. «Хочу жить, молодая я. Нянька до каких лет вон живет?» Завидовать мне стала, а я, калека, не хочу, тьфу, проклинаю. Почему с нами чудо не случается, вранье все, Анна Ивановна сама смерти боится. А барин скорой на террасы не стал проситься, ослаб. Стал себе шприц впускать, пузыречек у него стоял от боли. Анна Ивановна мне сказала, можно бы для лучшего ухода в Москве оставить. А доктора подумали, лучше уж с барыней поживет. А сам-то он все просился, а спасти уж его нельзя. Как ты и говорит Анне Ивановне. Я все знаю. Друзья меня порадовать хотели. И написал в Москву. Получил письмо, а я комнату прибирала. Опустил рук так с письмом, и губы так скривил горько. И говорит... Не оставляй няни Катечку, скоро она одна останется. Стал ему говорить, даст Господь, еще и поживете, а он... Нет, месяца не проживу, не оставляй Катечку. И прости, няня, нас за все. Заплакала я на них. А ночью я в комнатке спала рядом, а Анна Ивановна ушла к знакомым, и Катечки нет. На балу была для раненых. Барин застонул, слышу. юбку накинула, вошла к ним, спрашиваю, не потереть ли им бачок мазью. «Очень больно», — няня говорит. «Колеса во мне с ножами все режут, рвут. Побудь со мной, легче будет. Страшно мне одному. Никогда не забуду. Но черное-черное, к сентябрю уж. Ветер с горы пошел, вой такой, деревья шумят, жуть прямо. Зажгла я лампу, села на кресло к ним. «Дай мне руку», — говорит, — «легче мне так. Я сейчас сон видал, маму покойную видал. Будто я в гимназию поступил, и мы с ней книжки новые пришли покупать, и ранец. Так было хорошо. Я, — говорит, — все ранец гладил, кожей как пахнет слышал. Так вот потянул носом, нюхает, и сейчас слышу. Давно было, и так мне радостно было, няня. А боль разбудила, все открылось. Руку мне пожал ласково и шепчет про себя будто: «Ах, мама моя, ах, жизнь моя, все, Дарьюшка, прошло». Я не поняла и говорю им: «И слава Богу, заснете, может. Нет, не боль, а все прошло. Жизнь прошла, яма одна осталась, и не было ничего. Пылью все пролетело».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.